В Петербурге переменная облачность, 17-19 градусов тепла, днем осадки маловероятны, а вот ночью пройдут дожди. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире современная политическая литература в России, мнение издателей, 60-летие городского клинического онкологического диспансера в Петербурге, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет кандидат медицинских наук, заведующий маммологическим отделением городского онкологического диспансера Алексей Манихас. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с открывшейся в Москве 19-я международная книжная ярмарка и отсутствием на ней широкого спектра политической литературы. Политическая литература в России всегда была на особом счету после советских времен и лихорадочного интереса ко всему политическому в начале 90-х. Издание книг, неважно политических или художественных, стало бизнесом. Хотя, по мнению издателей и экспертов, у политической литературы в России есть свои особенности. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Казнин беседовал с петербургскими издателями.
Политическая литература в России пока не так востребована, как за границей, считает Алексей Гордин, исполнительный директор издательства «Азбука». Политическая литература не занимает в России такого места, как в Европе или в Америке, где политическая книга становится супербестселлером и продается миллионными тиражами. В России такого пока не было ни разу. За границей популярность этих книг существует параллельно с наличием огромного количества свободных средств массовой информации. А в России чем хуже будет со свободой СМИ, тем востребованнее будет политическая литература, считает Алексей Гордин. По мнению издателя «Лимбус Пресс» Константина Тублина, сегодня политическую литературу издавать так же выгодно, как и любую другую.
Я считаю, что сегодняшнее время для политической литературы не лучше и не хуже, чем любое другое. Бывает, конечно, когда какая-то политическая тематика оказывается в фокусе общественного внимания. Ну, тогда на какое-то время этот градус общественного интереса повышается. Как он вообще обычно довольно низок, потому что для нашей страны основная политическая идея заключается в обогащении граждан. И, собственно, политика интересуется мало, и, на мой взгляд, это хорошо. К счастью, наших граждан больше интересует не какая-то абстрактная политика, а их собственные граждан дела. Вот это здорово. Если граждане интересуются этим, это говорит, что страна здорова. Поэтому такого допинга нету, как было в начале 90-х. Книжки о политике, на мой взгляд, ничем не отличаются от книжек от кулинарии. Хорошие книжки будут востребованы, плохие нет.
При том, что совсем недавно политической литературой в России считалась любая книга, где содержится хотя бы намек на политику. Вячеслав Долинин, правозащитник, издававший политическую литературу в самиздате, считает, что сегодня у литературы такого рода есть свои особенности.
Политической литературы сейчас издается довольно много. Но, как правило, это литература, которая ориентирована на негласные указания, идущие из Кремля. Является неприкосновенной фигурой, например, президент в этой литературе. И президент авторами нынешних политических трактатов рассматривается как некий третейский судья и как безусловный авторитет. То есть авторитарный режим в нашей стране постепенно выстраивается, и политическая литература в своем большинстве, она вполне укладывается в русло литературы, востребованной именно авторитарным режимом.
Считает Вячеслав Долинин.
И в продолжении темы репортажа Дмитрия Казнина опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у прохожих на улицах города, интересуются ли они политической литературой.
Вообще сейчас интерес просыпается, те, кто пишет, издает, использует такое увлечение при подаче исторической информации, может быть, там реальных событий. И не то, что вот все знают, что это все фантазия, а реальные события, происходящие, происшедшие, они оказываются очень интересны.
Не очень интересуют. Мне кажется, там вранье какое-то написано. Они не совсем откровенно, не совсем искренне. У них свои какие-то интриги, там своя кухня. Мне это неинтересно.
Читаю по истории России, большей части, современную историю. Я не считаю обманом, это их точка зрения, с которой я стараюсь ознакомиться.
Я ее не читаю почти. Я только смотрю новости, время вот эти, а книги. Настолько неинтересна сейчас наша политика, что уже не хочу интересоваться.
Нормально отношусь, и чем больше взглядов на эту тему, тем, наверное, лучше. Нет, в нашей стране все настолько политизировано, и не хочется читать этого дополнительно. То есть, в принципе, мне это интересно, чем живет страна, что новое происходит. Но читать специально вот эту литературу, разбираться глубже, меня не тянет. Я лучше просто книгу возьму, прочитаю.
Не читаю. Больше узнаю по телевизору. Конечно, плохо, что не интересуюсь, но времени не хватает.
Я считаю, что в любой политической литературе очень мало правды. Поэтому я читаю все, что угодно, кроме политической литературы.
Если это политическая литература, что на злобу дня, что на какие-то былые моменты нашей истории, политики нашего государства, чем люди больше будут об этом знать, тем больше людей будет принимать правильно грамотных решений. Естественно, я нахожу ответы, конечно.
Политика — это же тоже жизнь считается. И очень важный вопрос. Чтобы быть в курсе событий, просто я особо не увлекаюсь. Я предпочитаю классическую литературу.
Не считаю, неинтересно. Достаточно новостей, которые смотрю по телевизору. Вообще, как-то давно книги не читал. Просто времени на это нет. В том числе и художественные.
Мне, честно говоря, политическая литература не очень интересна. Потому что я творческий человек и вообще люблю больше классику. Может быть, это ее выпускают те люди, которые платят за это деньги. Партии какие-то или еще кто-то, которые могут себе это позволить. То есть они себя пиарят таким образом, это я так думаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересуетесь ли вы политической литературой.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же в центре внимания сегодняшних петербургских газет?
Доброе утро. Вчера началась реставрация Троицкого собора, который недавно пострадал от сильного пожара, и это одна из главных тем петербургских газет. Купол затянут сетью, заголовок в Питерском Коммерсанте. По словам специалистов, на куполе будет установлена конструкция, которая защитит внутренние помещения храма от осадков и одновременно обеспечит их вентиляцию. Консервация центрального купола обойдется в сумму до 1 миллиона рублей, пишет петербургский выпуск Коммерсанта. Неясно, какая сумма требуется для полного восстановления собора. Собора, добавляет смена. Сначала называлась цифра в 160 миллионов рублей, а теперь говорят уже о 350 миллионах. Окончательную сумму назовет оценочная комиссия. В Петербурге объявлен конкурс на будущее название торгово-развлекательного комплекса, который собираются построить на месте самой дорогой ямы в мире, печально известного котлована у Московского вокзала. Об этом пишет сегодня петербургский выпуск «Новой газеты». Издание напоминает, что яма была вырыта под строительство скоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом, но истратив 90 миллионов рублей и не построив ничего, кроме огромного котлована, на месте запланированного транспортно-коммерческого центра компания обанкротилась. Новые инвесторы заявляли о намерении построить на этом месте к 2008 году архитектурный шедевр, но, видимо, что-то не заладилось. Теперь для начала будущему шедевру ищут имя, пишет питерская «Новая газета». И две петербургские газеты «Смена» и «Вечерний Петербург» помещают репортажи своих специальных корреспондентов из карельского города Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. Кондопога в огне, народный бунт или бандитская разборка? Так ставит вопрос «Смена». Однозначно можно сказать одно: к социальному взрыву в Кондопоге привели самые различные причины. Но по такому же сценарию события могут развиваться в любом российском городе, считает «Смена». А репортаж в «Вечернем Петербурге» рассказывает о том, что из-за погромов чеченские семьи вынуждены покидать Кондопогу. Почти все они приехали в Карелию 10-12 лет назад, когда в Чечне из-за войны потеряли все. Теперь говорят, что потеряли все и здесь, в Карелии, пишет «Вечерний Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. Кризис вокруг ядерной программы Ирана обсудят в Берлине высокопоставленные дипломаты. Президент России Владимир Путин посещает сегодня Марокко. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Мемуары чехословацкого разведчика Йозефа Фролика, что такое амстердамский радиобалет, социология писательского ремесла во Франции, русский европеец Михаил Гаспаров. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Петербургскому городскому клиническому онкологическому диспансеру исполняется 60 лет. Это крупнейший в России специализированный онкологический центр, в состав которого входит 16 отделений, 11 из них хирургические. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Каждый год в Петербурге впервые выявляется 18 тысяч заболевших раком. Врачи говорят, что если эта цифра и превышает показатели в некоторых других регионах России, то это говорит только о лучшей выявляемости онкологических заболеваний. К тому же в городе много пожилых людей, риск заболеть у которых выше. Главный показатель в онкологии – это снижение смертности. Он остается стабильным в течение последних 5 лет, и это можно считать достижением, говорит главный врач городского клинического онкологического диспансера Георгий Манихас.
Если нам удастся в последующем ее еще более снизить, вот это будет самое прекрасное, то, к чему мы стремимся.
На первом месте среди онкологических заболеваний в Петербурге стоит рак легкого, на втором – рак желудка. Среди мужчин стремительно растет число заболевших раком предстательной железы. Что влияет на заболеваемость раком?
Начиная от застройки города. На какой местности он стоит? Какая роза ветров здесь? И питание, и промышленные факторы развития, и тот же самый автомобильный транспорт. Пока наши автомобили ездят без катализаторов, до тех пор, пока мы эксплуатируем автомобили, выпущенные еще, можно сказать, в прошлом веке, мы будем подвержены более высокому риску онкологических заболеваний.
Россия нуждается в создании банка стволовых клеток, необходимых для лечения многих онкологических заболеваний.
Современное лечение гемобластозов требует пересадки костного мозга. Даже при инфаркте миокарда применяются стволовые клетки. Стволовая клетка – это вообще-то материал для воспроизведения органов. Поэтому это будущее медицины. Я бы, например, голосовал за создание банка именно рождающихся детей, чтобы у каждого был свой банк стволовых клеток.
В диспансере сегодня внедрены высокие технологии, но многого все равно не хватает.
Требуют замены операционные столы, электрохирургические приборы, требуют обновления лапароскопические стойки.
Каждый онкологический больной, даже материально обеспеченный, становится социально незащищенным. Поэтому программа антираковой борьбы должна быть государственной, считает Георгий Манихас. Советую при этом вспомнить советский опыт, созданную в 1945 году противораковую службу. Пока же врачи-диспансеры мечтают о должном финансировании, а главное – о независимости в распоряжении деньгами, чтобы не чиновник, а врач решал, на что в первую очередь потратить деньги.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, заведующий маммологическим отделением городского онкологического диспансера Алексей Минихас. Алексей Георгиевич, доброе утро.
Доброе утро.
В студии уже включен контактный телефон. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. Алексей Георгиевич, скажите, пожалуйста, а вот на выбор вашей профессии повлиял ли отец, тоже врач-онколог?
Ну, конечно же, повлиял, и не только мой отец, потому что я врач уже в 4-м поколении, у меня и дедушка врачом был, и прадедушка. Конечно же, вся моя жизнь складывалась именно во врачебной семье, все время окружение, и я хочу сказать, что я не жалею о том, что я сделал свой выбор врачебный, пошел по стопам своих родителей. Вот, и сейчас работаю тоже в городском клиническом онкологическом диспансере.
Насколько вот ситуация с онкологическими заболеваниями у женщин, вот рак груди, как принято говорить обычно, или какие-то сопутствующие? Потому что понятно, что рак, мы принято называть все, хотя это неправильно. Рак – это только какая-то часть злокачественных опухолей, но мы уж будем использовать этот термин для того, чтобы было понятно нашим слушателям. Так вот, каков процент и как изменился он за последние, может быть, десятилетия?
Вы имеете в виду локализация всех органов, как онкология, как вообще как болезнь, да?
Да, безусловно.
Ну, можно только одно сказать, что по причине смерти онкологические заболевания стоят на втором месте после смерти сердечно-сосудистой системы.
Но вот с чем вы связываете, как вы думаете, возрастание онкологических заболеваний? Ведь это не только в России, это, в общем-то, происходит тенденция такая и в мире. Что это, лучшая диагностика или действительно природа отвечает человеку такими мерами?
Да, вы правильно заметили, что не только в России, не только в Санкт-Петербурге, но и во всем мире увеличивается количество онкологических заболеваний. И, конечно же, это в первую очередь связано с окружающей нас средой. А то, как уже раньше было сказано, что мы едим, чем мы дышим, промышленные производства, это все сказывается на онкологических заболеваниях. В то же самое время, конечно же, наука идет вперед, разрабатываются новые диагностические методы исследования, и, конечно же, мы теперь можем рак выявить на более ранних стадиях, и тем самым, конечно же, увеличивается количество выявляемости рака молочной железы, но это дает нам надежду на увеличение также и продолжительности жизни.
Но продолжительность в связи с этим возникает вот проблема, что обеспечивать продолжительность жизни людей, которые переболели раком, требует большего финансирования.
Да, конечно. Но хочу сказать, что когда мы выявляем рак на ранних его стадиях, когда так называемые есть предраковые заболевания, это намного-намного дешевле. Намного дешевле профинансировать какие-нибудь скрининговые программы, программы раннего выявления. И тогда нам не надо будет затрачивать очень большие суммы денег на химиопрепараты, на лучевое лечение. На ранних стадиях некоторые заболевания мы можем, так сказать, вылечить только оперативным методом, а это не такие большие затраты.
Вот в Петербурге существует такая скрининговая программа, скажем, по раку груди?
К сожалению, сколько мы не говорили об этом, сколько мы не писали, большой скрининговой программы так до сих пор на государственном уровне так и не существует. Конечно же, мы бы с удовольствием взяли бы методы, которые в странах, в соседних с нами, с Финляндией, в Норвегии, в Швеции, где делается поголовный маммографический скрининг женщинам, начиная с 45 лет, и в связи с этим у них выявляемость ранних форм рака молочной железы составляет 70%. У нас же, к сожалению, в Санкт-Петербурге 70% это, конечно, мы не выявляем, но у нас, к сожалению, 50% это уже вторая и третья стадия рака молочной железы, которая требует, конечно, большого финансирования.
Вот в чем проблема такого диагностирования позднего? То, что сами пациенты не обращаются или им не предлагают пройти, потому что в основном обследование сейчас только платное?
Вы знаете, нет, обследование не платное. И на самом деле Санкт-Петербург один из тех городов, который готов к массовому приему женщин, потому что в Санкт-Петербурге практически в каждой поликлинике стоит маммограф, у нас закуплено 40 маммографов, то есть любая женщина...
А есть кому работать на этих маммографах?
Ну, к сожалению, с персоналами есть проблема. Но в первую очередь это, конечно, обращаемость женщин довольно-таки поздная. Хотя я хочу сказать, что рак молочной железы относится к наружным ракам, то есть это тот рак, который можно прощупать, который можно увидеть, и женщина сама может обратиться, и в большинстве случаев так и получается, женщины
то есть
уже
вот
сами
скрытые
обращаются.
Скрытые симптомы, они здесь короче, чем в каком-то другом онкологическом заболевании, да, то есть можно обнаружить.
Да, конечно, то есть есть методы самообследования, есть приемы даже просто осмотра глазами, когда женщина встает перед зеркалом и смотрит на свою грудь, можно уже заметить какие-то первоначальные симптомы, чтобы ее мотивировать пойти к врачу и заняться обследованием молочных желез.
Ну вот очень часто получается так, что при возникновении каких-то симптомов, во-первых, пациентки иногда не знают, куда бежать, или это в женскую консультацию, или идти в свою поликлинику, не всегда там есть специалист. Даже если есть аппаратура, нет специалиста. И получается так, что пока она дойдет вот наконец до врача, проходит месяц. А может быть и больше, если она, да, задумается о своем здоровье. Вот это как можно минимизировать? Вот как вы считаете, на сегодняшний день та вообще онкологическая служба, которая существует, сеть в Петербурге, насколько она эффективна или надо что-то менять? Насколько у онкологов районных есть возможность вот такого быстрого реагирования? Потому что сейчас запись идет, ну, за месяц, а может быть и за два. а мне нужно сейчас, сегодня. Значит, пожалуйста, я могу идти за деньги. Ну, у кого эти деньги есть?
На самом деле можно прийти не только к районному онкологу, можно прийти к хирургу, можно прийти к терапевту поликлиники и в районной поликлинике, и всегда взять направление в городской клинический онкологический диспансер. И
любой... То есть вы принимаете только по направлению? Вот просто так, чтобы я знаю, что вот у нас есть такое замечательное учреждение, как городской клинический онкологический центр, я сразу еду туда, вы меня не примете?
Примем, конечно. Любой житель Санкт-Петербурга, то есть человек, который имеет прописку, имеет страховой полис, а сейчас у нас все обеспечены страховыми полисами, принимается в городском клиническом онкологическом диспансере, и все процедуры, минимальные процедуры, которые нужны, это, то есть УЗИ молочных желез, маммография, осмотр специалистом, все это можно проделать бесплатно.
Вот мы уже сказали, что одна из причин увеличения больных раком – это наша, безусловно, экология. А насколько вообще образ жизни, питание может повлиять на какое-то новообразование? Потому что сейчас, насколько вот есть публикации, на третье место выходит среди женщин это заболевание кожи. Вот те же солярии, насколько они вредны или полезны?
Вы знаете, образ жизни, который мы ведем, он сказывается не только на онкологических заболеваниях, а также на заболеваниях пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, эндокринных органов.
Ну вот есть такое, я не знаю, миф, может быть, вы развеете его, что онкологическое заболевание значительно опаснее, чем какое-либо другое.
Ну, хочу сказать, что это не совсем миф. Онкология действительно это заболевание, но не надо... Это опасное заболевание, но не надо его опасаться настолько, насколько вот привыкли люди. Мы можем сейчас помочь людям. Мы можем, даже сказать, некоторые формы рака вылечить. Мы можем подарить людям и 5 лет, и 10, и 15. Мы иногда, может быть, не скажем вам, мы вылечили вас от рака там, молочной железы, там, от рака яичников или там, от рака кожи. Человек будет всегда находиться в группе, что в группе с диагнозом рак какого-то там, органа.
То есть просто нужно будет соблюдать...
Просто нужно будет наблюдаться, просто нужно будет периодически проходить обследование. Но и у нас, у онкологов есть такая терминология, как я уже сказал, это 5-летняя выживаемость, 10-летняя выживаемость, 15-летняя выживаемость. Могу сказать, что, например, больные с раком молочной железы в ранних стадиях первой, второй А-стадии 5-летняя выживаемость достигает 95%, 10-летняя выживаемость 80%. Это большие цифры, это большие результаты.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Участие официальной Чечни в карельских событиях. Какими могут быть последствия? Этот вопрос обсудит депутат Государственной Думы Руслан Ямадаев и специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуд Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находившимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. В США 14 подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде переводят из секретных тюрем ЦРУ на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщил президент Джордж Буш, впервые признав существование специальных тюрем, где содержатся террористы. Буш указал на необходимость такого рода мер для обеспечения национальной безопасности. Кризис вокруг ядерной программы Ирана в центре внимания сегодняшней встречи в Берлине высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Они обсудят, в частности, призыв Соединенных Штатов ввести против Ирана санкции за отказ остановить работы по обогащению урана. Мособлсуд сегодня рассматривает уголовное дело о подрыве поезда «Грозный Москва» летом прошлого года. Прокурор огласит обвинительное заключение, затем слово предоставит обвиняемым. На скамье подсудимых двое москвичей. В результате подрыва поезда были ранены 9 человек. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. В среду власти задержали около 30 лидеров и активистов оппозиции, связанных с Игорем Георгадзе, главой партии «Справедливость», живущим за пределами Грузии. Правозащитная организация Human Rights Watch осудила суданские власти за бомбардировки населенных пунктов в провинции Дарфур, где идет гражданская война. Международные правозащитники призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции против Судана. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных правительству Ирака. После этого иракские войска будут напрямую подчиняться премьер-министру Нури Камилю Аль-Малики. На востоке Индии при взрыве на угольной шахте под завалами оказались свыше 50 горняков. Четырем шахтерам удалось выбраться на поверхность, они госпитализированы. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры в Марокко. Его встреча с королем Мохаммедом VI пройдет в Касабланке, крупнейшем порту страны.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга, их представит Виктор Резунков.
8 сентября в Петербурге, в день памяти жертв блокады, пройдет ряд торжественно-траурных мероприятий. В этом году отмечается 65-я годовщина начала блокады Ленинграда. Специально для ветеранов войны и блокадников Музея обороны Ленинграда будет организован вечер памяти. А начнутся памятные мероприятия у школы на Невском проспекте, на стене которой со времен войны сохранена надпись, предупреждающая об опасности во время артобстрелов. К ней будут возложены цветы и венки. Также цветы будут возложены на Серафимовском, Пискаревском мемориальных кладбищах и у монумента на площади Победы. Как заявили представители финского таможенного контроля, на финско-российской границе уже несколько дней выстраиваются многокилометровые очереди грузовиков, в основном российских. Причина – медленная работа российской таможни в российском пункте пропуска Торфяновка. В свою очередь, в отделе взаимодействия со средствами массовой информации северо-западной таможни сообщили, что очереди большегрузного автотранспорта, периодически возникающие на пунктах пропуска Выборгской, Кингисеппской и других таможен, вызваны тем, что процедура прохождения таможенного оформления и контроля значительно усложнилось, а техническая пропускная способность пропускных пунктов, введенных в эксплуатацию в начале и середине 90-х годов, рассчитывалась исходя из упрощенной нормативно-правовой базы тех лет. Сегодня в 6 часов утра на стадионе имени Кирова началась уникальная строительная операция. Снос конструкции, мачты опоры, освещение весом 220 тонн и высотой 72 метра. С этой операции начинается снос стадиона и, соответственно, строительство нового. На новую арену, а новый стадион будет построен по японскому проекту, городские власти готовы потратить 250 миллионов долларов, которые получит бюджет от налоговых поступлений, зарегистрированных в Петербурге дочерних компаний «Газпрома». 12 сентября в парадном белом зале Шереметьевского дворца, бывшего дома писателей на Шпалерной, 18, пройдет церемония награждения победителей Всероссийской литературной премии «Александр Невский». Эта премия учреждена в 2005 году Союзом писателей России и петербургской компанией «Талион». Сегодня в 19 часов между Мичманской улицей и набережной реки Смоленки у моста кораблестроителей состоится сход граждан Васильевского острова. На нем будет обсуждаться вопрос о том, как остановить реализацию проекта намыва 450 гектар, строительство морского торгового терминала и западного скоростного диаметра у западной оконечности Васильевского острова и другие вопросы на эту тему. На основании принятых решений будет составлен план действий представителей общественных организаций «Защитим остров Васильевский», Комитета единых действий по защите социально-трудовых прав и Движения гражданских инициатив. Как сообщил заведующий сектором главной астрономической Пулковской обсерватории Иван Шевченко, противники резолюции об исключении Плутона из числа планет, которую приняли ученые на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в августе, собирают подписи против такого решения. Уже собрано 300 подписей. Все подписавшиеся не являются профессионалами в области астрономии, а следующая ассамблея, где можно оспорить уже принятое решение, пройдет только через 3 года, заявил ученый.
С новостями Петербурга вас познакомил Виктор Резунков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час. Утренняя программа. Время свободы». Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, заведующий иммунологическим отделением городского онкологического диспансера Алексей Манихас. Мы говорим о проблемах онкологии в Петербурге и в России в целом. И вот только факты, которые попались мне вчера. За последние 20 лет уровень поражения онкозаболеваниями по России вырос среди мужчин на 47%, среди женщин на 35%. По причине поздней диагностики 40% онкобольных в стране умирает в течение года. В Свердловской области 56% случаев онкологии выявляется на поздних стадиях. В 19 районах Челябинской области нет врачей-онкологов. Чеченская республика не вошла в федеральную целевую программу по профилактике и борьбе с онкозаболеваниями, несмотря на то, что в республике отмечается большой рост количества онкобольных. В Кисловодске нет оборудования для лечения лимфостаза. И можно продолжать. Но вот, как сказал уже наш гость, процент выживания при диагностике на первой стадии составляет почти 92%, на второй 88%. В Петербурге что необходимо? Вот мы знаем, долгострой, у нас тоже большая проблема с онкологической больницей. Правда, вот в последнее время появились заявления городских властей, что все-таки в 2007 году первая очередь будет введена. Что необходимо в первую очередь для того, чтобы... Должна быть это какая-то целевая программа профилактики онкозаболеваний или помощи таким больным, чтобы у них был равный доступ к возможности по лечению, на ваш взгляд?
Конечно же, ввод в эксплуатацию первой очереди больницы в Песочном — это большая подмога Санкт-Петербургу. Там будет вводиться лучевой блок, потому что не хватает нам аппаратов лучевых для полного комплексного лечения. Я бы сказал, чего не хватает. Не хватает вот программы не хватает единой программы лечения различных форм заболевания, различных форм рака в Санкт-Петербурге. И, конечно же, нам бы больше хотелось это, конечно, получать, ну, либо финансирование, либо как-то по федеральным программам. Это медикаменты, это химиотерапия, это гормонотерапия, иммунотерапия. Конечно же, онкология на сегодняшний день — это не только операции, онкология — это не только лучевая терапия. Все больше и больше весы химиотерапии перевешивают. И, конечно же, благодаря новейшим химиотерапевтическим гормональным препаратам, и благодаря им, и вот мы сможем говорить о таких цифрах, которых вы сказали до этого.
А насколько на сегодняшний день Санкт-Петербург вообще обеспечивается лекарствами? Если не льготными, то хотя бы есть, чтобы купить за деньги. Вот когда вы принимаете пациента, вы наверняка знаете, что вот этих лекарств нет, а что назначать? А назначать нужно только именно это. Что делать?
Конечно же, по сравнению, то, что было, например, там 3 года назад, 4 года назад, ситуация сейчас намного лучше. И мы видим, что есть тенденция, что будет все с каждым годом все лучше и лучше и лучше, потому что теперь у нас в нашем арсенале появились препараты большой стоимости, но благодаря федеральной льготе, благодаря региональной льготе, больные могут получать это лечение.
То есть они включены в список льготного обеспечения, да?
Да, эти препараты включены в список льготного обеспечения, а иногда я могу сказать, что один курс химиотерапии может доходить до 5-6 тысяч долларов.
Самое главное, чтобы эти цифры были заложены в бюджет, как региональный, так и федеральный. Я знаю, что вот в июне, когда пополнился реестр льготных лекарств, была такая ситуация, что больные сначала обрадовались, но реализовать свое право они не могли, потому что уже были выбраны деньги, и те фирмы-поставщики, они просто не отгружают же, понятно, это бизнес есть бизнес, без денег лекарства в Петербург.
К сожалению, действительно произошла такая ситуация, но вот если у нас будет единая программа лечения, если у нас будут единые стандарты лечения вот вместе с федеральными учреждениями, с городскими учреждениями, и мы будем вести нормальный учет наших больных и нормальную выписку региональных и федеральных рецептов, когда мы будем знать, сколько каких препаратов нам нужно на определенный период времени.
А разве можно это предусмотреть? Ведь, ну, меняется течение болезни. Вот на один этап нужно одно, а на другое вы понимаете, как врач, что нужно совершенно другое, а это не было запланировано.
Вы знаете, вы, конечно, правы, но тенденции и какой-то прогноз можно всегда сделать. Можно всегда пойти сделать шаг вперед, подумать немножко, посмотреть в будущее, что нас может ожидать, да? Мы можем предугадать, какие вот, ну, мы же год уже отработали во всей вот этой, да, федеральной льготы, с региональной льготы, и мы знаем наших больных. Мы знаем то количество больных, которые ежегодно появляются у нас новых. Мы знаем количество больных, которые у нас переходят в так называемую группу наблюдения, которые не нуждаются больше в приеме каких-то препаратов или не нуждаются в химиотерапии. Конечно же, с каждым годом идет увеличение, к сожалению, случаев рака, о которых мы вот уже до этого говорили. Но все это можно просчитать, все это можно запланировать. И если у нас это все создастся, я думаю, что мы справимся с этой проблемой.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Александр Васильевич из Ленинградской области.
Да, добрый день, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, мы очень любим говорить, что мы очень существа разумные, мыслящие. Ну вот, но вся практика показывает того, что мы совершенно не умеем думать. Мы возмущаемся режимом, голосуем за него. Мы читаем литературу, которая говорит, что все наши проблемы от наших мыслей, и не хотим ей верить. Ну вот, вы вот смотрите, относительно того, что если взять анализ просто, люди жили, у нас самый длительный, долгий, больше всего мы жили, когда в 87-м году, в 1987 году, когда пришел Горбачев, и вроде бы он показал людям направление жизни, которое подхватили сначала.
Александр Васильевич, простите, пожалуйста, а конкретный вопрос от гостя у вас есть по, может быть, онкологическим заболеваниям?
К этому идет.
Пожалуйста.
Почему? Потому что от нашего мы живем, как думаем, и получаем то, чего заслуживаем. Вот мы тогда начали думать, что режим хороший, нормальный, мы начали хорошо жить. Потом начали ругать этот режим, мы опять, наш уровень жизни уменьшается. Относительно рака. Вот смотрите, рак груди, например, у женщин увеличился, количество увеличилось. Как начались вот эти проблемы с армией?
Знаете, я хочу вас перебить. Мы только что говорили, что не только эта проблема в России. Я думаю, что в других государствах, где тоже возрастает количество больных раком, может быть, они ругают правительство. Не от этого, наверное, зависит все-таки количество увеличения больных онкозаболеваниями.
Ну, правительство тут ни при чем, это я могу сказать.
Правительство только при чем в том, что оно должно обеспечить равные права для пациентов, чтобы у них был доступ к нормальному своевременному лечению. Вот как надо, наверное, сказать.
Абсолютно правильно. И современному лечению.
Вот, кстати, по методам современного лечения. Как онкодиспансер сотрудничает с научно-исследовательским институтом онкологии Петрова, знаменитым в Петербурге? Как, может быть, сотрудничает с какими-то международными организациями? Потому что проблема это не только российская.
Диспансер, конечно же, сотрудничает и не только с Институтом онкологии Петрова. Диспансер сотрудничает с Институтом рентгенорадиологии, который тоже находится в Песочном. Диспансер сотрудничает с Государственным университетом имени академика Павлова.
Есть возможность новейшие разработки российских, зарубежных ученых внедрять прямо, ну, как с колес?
Ну, понимаете, все разработки требуют финансирования. И, конечно же, мы пытаемся, мы работаем совместно с нашими международными партнерами. Но я еще раз говорю, сказать, что финансирование, было бы больше финансирования, было бы больше возможностей. Но на сегодняшний день мы все равно, я скажу, что мы на уровне мировых.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. Кризис вокруг ядерной программы Ирана обсудят в Берлине высокопоставленные дипломаты. Московский областной суд сегодня рассмотрит уголовное дело о подрыве поезда «Грозный-Москва» летом прошлого года. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен как минимум до пятницы. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
9:46. Мы продолжаем беседу с заведующим иммунологическим отделением городского онкологического диспансера Алексеем Нехасом, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, добрый. Меня интересуют ваши жизненные наблюдения. Вот заметили ли вы, насколько раковые болезни прилипают к людям оптимистам по жизни или к людям пессимистически настроенным? Вот ваше наблюдение. Спасибо.
Знаете, таких наблюдений у нас нету, что холерик, что сангвиник, что флегматик.
Есть определенные... помогает ли в борьбе с болезнями, я тогда вот так перефразирую, да, оптимистически настроенные люди.
Это да. Вы знаете что? Я хочу сказать, что если, так сказать, пациент борется с опухолью вместе с нами, с врачом, то есть нам помогает, а это и психический, и психологический настрой. Это и вот люди есть, которые вот не опускают рук. Это, конечно же, идет на пользу не только нам, но и пациенту. И, конечно же, результаты, вот это уже замечено, что результаты намного лучше, если мы работаем вместе с пациентом.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый день. Вероятно, не дождался очереди задать свой вопрос. Скажите, пожалуйста, правда ли то, что, скажем, онкозаболевание у молодых протекает гораздо быстрее, чем у пожилых пациентов?
Да, это правда. К сожалению, и хочу сказать, к сожалению, что рак молочной железы молодеет. Если раньше средний возраст был женщин, заболевших раком молочной железы, был 59, там где-то 57-59 лет, то сейчас, к сожалению, вот средний возраст заболевших женщин — это уже где-то 51-53 года. Это, в принципе, большой такой скачок, и настораживает это нас. И да, рак у молодых, конечно же, протекает более агрессивно, протекает более... так сказать, как снежный ком, в отличие от так называемых раков пожилых людей, старческих раков, которые латентно тянутся, годами может тянуться заболевание без проявления, без клинического проявления. Это, конечно же, связано с гормональным фоном у женщин.
Вот, возвращаясь к программам финансирования каких-то новых исследований, а насколько фармацевты российские или, может быть, зарубежные заинтересованы в сотрудничестве? Ведь иногда доклиническое испытание лекарств, которые они могут профинансировать, вот проходят ли у вас такие программы? Я знаю, что вот совсем недавно глава представительства швейцарского фармацевтического концерна Хоффман Лерош говорил о том сотрудничестве, которое ведется с вашим онкодиспансером. Есть ли еще другие какие-то программы в этом направлении?
Да, конечно, ведется, и мы очень плотно работаем с фармацевтическими компаниями, мы плотно работаем с компаниями-исследователями. В нашем диспансере ведется более, в настоящий момент, более 50 научных программ по так называемых клинических исследований, по внедрению новых препаратов. И, конечно же, это очень большая помощь. Это очень большая помощь нам и нашим больным. У больных есть шанс получать абсолютно новейшее лечение под усиленным контролем не только с нашей стороны, но и наших зарубежных партнеров.
А вот эти препараты, они разрабатываются кем? Каков процент, может быть? Есть российские или в основном это международные?
В основном это, так сказать, западного
потому
производства.
Потому что да, российская фармацевтика те же проблемы переживает в недофинансировании.
Ну, российская фармацевтика переживает, но на сегодняшний день все-таки есть тенденции. Есть компании, которые делают так называемые дженерики, то есть это, ну, клоны препаратов, можем сказать, которые дешевле, и по существу они, да, они тоже эффективны. Может, в чем-то они уступают, конечно, оригинальным препаратам, но это, оно имеет свое право. Это препараты, которые дешевле, и многие эти препараты закупаются как раз по федеральным и по региональным программам.
А насколько у вас налажено, ведь понятно, что не только хирургическое вмешательство, потом послеоперационное какое-то лечение, но должно быть еще и психологическое. Например, особенно для женщин, которые прооперированы и удалены молочные железы. Насколько работаете с психологами или, может быть, с общественными организациями? Вот я знаю, что у нас в Петербурге есть такая организация «Надежда», которая объединяет и помогает женщинам, пережившим и операцию, и вообще проблемы с раком груди.
Да, есть организация «Надежда», конечно, мы с ней работаем. Также имеется в Санкт-Петербурге организация «Антирак», которая тоже работает с онкологическими больными. К сожалению, в штат у нас не входит, но есть внештатный сотрудник. У нас есть психотерапевт, который работает с нашими женщинами, занимается с ними. Мы выделили специальный зал для этого. То есть работа ведется и в этом направлении, конечно же. Работают сотрудники фирмы по подбору протезов, по подбору белья. Это тоже очень большая, так сказать, проблема. Вот, у женщин, у которых нет молочной железы, надо как-то сохранить свой внешний вид.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло, да? Николай меня зовут. Я хотел бы спросить, сейчас новые методы иммунологические, значит, как-то вот у самых очень крепких, здоровых людей выделяют лейкоциты Т, Т-лейкоциты, эти убийцы, и потом пересаживают больным людям, и вроде бы как очень здорово справляются с этим. Но и еще вопрос такой. Скажите, почему в нашей стране вот, ну, наша гордость, наша элита не борется с некачественным бензином, с применением канцерогенов, вот асбеста, например, вот в Германии моментально, в ГДР, там и везде, где были дома, они были уничтожены, вывезены, и нигде не применяется асбест. А у нас, в общем-то, и в автомобильной технике все эти прокладки, подголовки, и в обивке, и электроплиты, и все электроприборы, они ведь асбест. Как вы считаете, вот увеличение такого количества асбеста и некачественного бензина, они вам добавляют работы? И все-таки расскажите об иммунологии вашей. Спасибо.
Ну, давайте по порядку. Вот действительно совсем недавно, по-моему, в начале сентября появилось сообщение о том, что группа исследователей из Американского национального института рака выявили новую технологию борьбы с раковыми опухолями. Там вот наш слушатель говорил, это лимфоциты пересаживаются как-то. Это, конечно, очень все сложно, но, насколько я понимаю, это все на уровне исследований.
Да, вот работы еще ведутся, окончательные результаты еще не опубликованы. Вот, но перспективы есть, мы за этим следим, конечно же. Более ничего конкретного сказать, что вот, да, вот получится.
А поучаствовать в программе такой можно было бы? Можно было наладить, да, чтобы послать ваших специалистов туда?
Ну, к сожалению, у нас нет той техники, которая бы, потому что это очень за собой вот эти все исследования, это все большое количество и, конечно, и денег, и, конечно же, это аппаратура. Нужна очень современная аппаратура, которая это делает. Ну вот в Институте онкологии Петрова, я знаю, да, там ведется работа со стволовыми клетками и довольно-таки успешно.
То, что касается второй части вопроса, почему в России такое низкое внимание всех к окружающей среде, ну это так обобщая.
Ну, знаете что, вот, да, вот автомобили, асбест, вот это вот, вот вас это возмущает. А почему вас не возмущает, что, например, у нас в России, в наших гипермаркетах есть генетически измененные продукты, на которых нету наклейки, да, что это генетически измененный продукт, вот, который некоторые страны мира просто отказались от этого, потому что, да, это тоже ведет за собой определенные последствия. И не только я хочу сказать, что выброс всяких оксидов при некачественном бензине, но в то же самое время, да, это тоже влияет на вот, повышение заболеваемости, но курение, оно ведет за собой тоже, это уже доказано, увеличение процентов рака легкого. Тоже можем сказать, о, вот предыдущий вопрос я не ответил вам по поводу солярия и кожи. Конечно же, если находиться на солнце неразумное количество времени, не пользоваться никакими мазями, это тоже может привести к увеличению заболевания.
А вообще существует ли у людей, в принципе, какой-то противоопухолевый иммунитет?
Да, конечно. И я хочу сказать, что вот у меня, вот мы сейчас с вами разговариваем, у вас, у любого человека, каждую определенное количество времени появляются раковые клетки. Появляются раковые клетки, но наша иммунная система, наш организм с ними борется. И в определенный момент наступает тот стечение тех обстоятельств, когда вот наш организм не срабатывает этот механизм, и появляется онкологическое, так сказать...
То есть это как раз снижение иммунитета, это одна из причин возрастания онкологических заболеваний сейчас
у людей. И иммунитета тоже.
Насколько сейчас вы честно говорите, вот если раньше во врачебной практике было принято скрывать диагноз рак, говорите ли вы сейчас, чтобы человек понимал как-то, или это по-прежнему должна быть врачебная тайна, и вы говорите только родственникам?
Нет, мы стараемся сразу человеку говорить, что у него вот там рак молочной железы или рак легкого. Ну вот, например, и рак молочной железы, мы теперь до начала лечения им делаем массу обследований. И надо человеку объяснить, почему нам эти обследования нужны, почему мы должны выполнить ему трепан-биопсию, почему мы должны определить ему рецепторный статус его опухоли, потому мы этим самым подбираем ему лечение. Мы на сегодняшний день мы можем сказать, что мы, если там 10 лет назад, 15 лет назад лечили, так сказать, вот пальцем, ну не пальцем в небо, но вот лечили, потому что принято было лечить, и был определенный набор препаратов, и больше шаг вправо, шаг влево у нас не было возможности. На сегодняшний же день мы можем определить структуру опухоли. На сегодняшний день мы можем сказать, да, вот это лекарство будет действовать на эту опухоль, а это лекарство не будет действовать на эту опухоль. И мы можем уже подбирать индивидуально лечение человека.
Спасибо, Алексей Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заведующим маммологическим отделением городского онкологического диспансера Алексеем Манихасом. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, Ефим Фиштейн представит вам аналитический журнал «Время и мир».
Это удар по безопасности Иордании, нашим ценностям и традициям.
Цены хлеба и муки в польских магазинах уже пошли вверх.
Стоял как вкопанный. Я его как бы толкнул, ну, чтобы чухался, что ли.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны признать, что битва за Ирак поставлена во главу угла идеологической борьбы в 21 веке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.